Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с Тимофеем Сахаровым об истории строительства Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Мне хочется, Тимофей, вас представить нашим радиослушателям. Вы молодой человек, закончивший православную гимназию, получивший медицинское образование, теперь вы уже доктор. Но говорить мы будем сегодня не о медицине, хотя и об этом можно с вами было бы говорить, и я думаю, что это может быть еще одной темой нашей встречи. Мне бы очень хотелось поделиться со своими радиослушателями такой вот радостью выслушать человека, знатока и любителя такого великого города, как Санкт-Петербург.
Я не являюсь ни профессиональным историком, ни профессиональным краеведом. Я бы скорее сказал, что я любопытный путешественник, скорее так. Санкт-Петербург – это действительно особенный город в России, и не только для меня, а для очень многих людей. Но для меня это город особенный, наверное, вот мой любимый город.
Мне это достоверно известно, что вы очень часто бываете в своем любимом городе. В 1703 году, 27 мая, дата основания самого города – мне не доводилось именно в этот день бывать в Санкт-Петербурге, но, очевидно, вы стараетесь попадать в эти дни, или не обязательно, или у вас свои какие-то даты, свое время особое?
Ну, 27 мая уже точно не помню. По-моему, непосредственно все-таки на сам день я не попадал, но обычно в эти дни очень большой ажиотаж, очень много приезжающих, очень много людей, которые хотят быть именно вот там и в это время. Я не скажу, что я большой любитель массовых каких-то вот таких мероприятий. У меня есть свои дни, связанные с Санкт-Петербургом. Я был там в разные дни. На День военно-морского флота, на День Победы как-то несколько лет назад. А так, ну, в Санкт-Петербурге есть свои особенные дни. Например, снятие блокады 27 января и ряд других тому подобных. Санкт-Петербург – это город особенный именно тем, что для каждого человека он свой. Если вы этот город любите, то у вас образуются свои любимые места, свои любимые какие-то мероприятия, которые вы каждый год как-то проводите в этом городе. Ходите по своим любимым местам. Кто-то едет в Петергоф, кто-то обязательно должен прокатиться там на кораблике по рекам и каналам, кто-то обязательно зайти в свой любимый ресторан, и такое тоже есть. Ну, Санкт-Петербург – это город, который в любом случае не оставляет людей равнодушными. Или люди его очень с самого начала любят, с первого взгляда. Ну, вот как я полюбил его, когда вот первый раз был в Санкт-Петербурге, мне было, ну, буквально там 10 лет, наверное. И с тех пор я люблю этот город и стараюсь в нем быть. Ну, последние годы бываю, ну, каждый год, иногда даже по нескольку раз. Так что вот такая ситуация.
А есть люди, которые его не принимают, и нередко это бывает как раз в связи с климатом, каким-то духом сумрачного Достоевского, потому что там с Достоевским в Петербурге очень много связано, и совсем не всегда сумрачно, а совершенно по-другому. Ну вот я знаю, мне приходилось и учиться, были у меня однокурсники, которые родились в Санкт-Петербурге и город свой не принимали. Вот это удивительная вещь, но бывает и так. А мы сейчас все-таки будем петь гимн любимому городу. Да, еще хочу сказать о том, что это наша первая беседа, и она будет касаться и основания города, и как бы личности царя Петра I. А вот дальнейшие передачи будут связаны, конечно, и с периодом Великой Отечественной войны и блокады. Но вот сегодня давайте начнем с основания города.
Необходимо отметить, что Санкт-Петербург – это город, воплощенная мысль. Воплощенная мысль одного единственного человека, его основателя, царя Петра I. И чтобы понять замысел царя Петра, ну, необходимо, конечно, сказать о нем самом. И я знаю, например, что царю Петру среди, ну, поскольку радиостанция у нас православная, среди людей верующих очень часто отношение бывает очень неоднозначным. Его часто критикуют и относятся от сдержанно нейтрального до радикально отрицательного. Обвинений в адрес царя Петра достаточно много. Я не буду разбирать каждый из них. Есть обоснованные, есть надуманные, есть просто вымышленные. Критика касается очень разных вещей. Начиная от общего хода реформ до вещей совершенно частных и мелких. Начиная от его деятельности как правителя и заканчивая его личной жизнью. Часто ставят ему вину упразднение патриаршества, насаждение европейских веяний, что заставлял бояр брить бороды, носить европейское платье, курить табак. Что в какой-то период приказывал переливать колокола на пушки, очень сильно поднимал налоги для нужд армии и флота, Ну и множество других, абсолютно даже личных обвинений, в том числе, что он заточил первую жену в монастырь, что он репрессировал стрельцов и многое-многое другое.
Но для нас, как для людей церковных, важно отметить то, что, конечно, его, так сказать, реформы, которые касались церкви, его непонимание глубинных вещей, связанных с церковью, это действительно некий переломный момент, который породился на дальний период и вообще очень много всего остального. Мне бы хотелось, если мы говорим о личности Петра, взять эпиграфом слова из пушкинского Бориса Годунова, слова, произнесенные или написанные летописцем Пименом. «Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют». И вот мне в этой тональности хотелось бы об этой выдающейся личности и поговорить.
Ну, чтобы понять царя Петра, нужно немножко обратиться к его биографии. И здесь я, ну, наброшу, может быть, тезис на некоторые вещи, что повлияло на его развитие как личности, почему сложилось именно так, и что продиктовало ему именно те мотивы, которыми он руководствовался при начале своих реформ. Итак, 1682 год. Будущему императору всего 10 лет. Умирает его старший брат, царь Фёдор Михайлович, его сводный брат от семьи Милославских. И десятилетний Петр получает власть и становится царем. Однако, ну, Милославские не собирались мириться с тем, что сын от Нарышкиной станет царем. И они попытались взять реванш. У них, правда, не было настоящего адекватного наследника. Был 15-летний царевич Иван слабоумный, была его старшая сестра царевна Софья. Но, тем не менее, Милославские и союзные с ними древние московские роды организуют провокацию и стрелецкий бунт, мотивом для которого стало то, что объявили среди стрельцов, что Нарышкины убили законного наследника царевича Ивана. Разъяренная вооруженная толпа врывается на соборную площадь Московского Кремля и требует выдать им Нарышкиных для расправы. На крыльцо выходит царская семья и предъявляют живого царевича Ивана и десятилетнего царя Петра. Но здесь была произведена еще одна провокация. Один из князей обозвал стрельцов недобрым словом, за что был убит, а после этого были убиты еще многие дворяне, сторонники Нарышкиных. Надо сказать, что расправы шли уже по всему городу. Был убит стрелецкий полковник Артамон Матвеев, сторонник Нарышкиных, который должен был руководить их правительством. Были убиты два родных брата царицы Натальи Кирилловны, матери Петра. Они были убиты на глазах у Петра. И были убиты другие близкие люди, поэтому...
Его дядья, рядом с которыми он рос, то есть стресс был колоссальный у ребенка в 10 лет. Но это многое объясняет в дальнейшем.
И можно понять, что пережил 10-летний мальчик. И кроме того, вот еще необходимо сказать, что мы часто очень идеализируем допетровское время и говорим, что, ну, там было древнее благочестие, была Святая Русь, а потом пришел Петр и вроде как все испортил и перевел на европейские рельсы. Но вот маленькая иллюстрация. Один из сторонников Нарышкиных, князь Григорий Рамадановский, командующий украинской армией, прибывший в тот момент в Москву, был убит в храме, в алтаре, где его спрятал патриарх. Стрельцы вошли туда и его там убили. Это такая вот маленькая иллюстрация, при том, что атеистов в те времена не было. То есть все это люди были так или иначе верующие, так или иначе православные, но кроме того, что, конечно, были великие святые в тот период, но случались, к сожалению, и такие вещи, и об этом тоже необходимо помнить.
Да, и надо понимать Святую Русь не в том в смысле, что вся страна была освящена и все были как преподобный Сергий Радонежский, например, а именно то, что именно в это время русская земля давала таких святых, и они являлись светильниками, вокруг которых образовывались такие очаги духовные. Потому что рая на земле, как говорится, нам никто и не обещал. И вот то, что вы привели, это, между прочим, иллюстрация практически ко всем историческим временам, и допетровским, а уж после. И, кстати, очень хорошо сказал по этому поводу Фёдор Тютчев, наш великий поэт, что до Петра история России – это была сплошная панихида, а после Петра – это сплошное уголовное дело. В этом тоже есть некий смысл, но мы к этому тоже еще вернемся.
Ну и в результате стрелецкого бунта достигается некий компромисс, при котором и царевич Иван, и Петр получают равные права, назначаются оба одновременно царями при регенстве старшей сестры царевны Софьи. И наступает период де-факто правления регенши царевны Софьи, продлившийся до 1689 года. Дальше наступает следующее интересное событие, которое я хотел бы отметить. Царь Петр познакомился с швейцарским путешественником Францем Лефортом, который, в свою очередь, сыграл важную роль в жизни Петра. Именно с его подачи Петр однажды оказался в немецкой слободе. Немецкая слобода – это, в общем-то, было место обособленного поселения иностранцев в России, учрежденное примерно в те времена, когда на Русь стали впервые приезжать не только для торговли, но уже чтобы жить и работать иностранцы. Примерно со времен Ивана III и Ивана IV. Не могу уже точно сейчас вспомнить, когда она точно была основана, но, тем не менее, она уже существовала уже не первое столетие. Существовала она на реке Яуза, как раз примерно в современном районе Лефорта, уковечившем имя этого великого швейцарского путешественника. И царь Петр начинает заходить в немецкую слободу, при том, что надо о ней сказать также, что для чего она учреждалась. Изначально ее учредили, с одной стороны, для того, чтобы, может быть, какие-то вредные иностранные влияния не распространялись среди московских жителей, а с другой стороны, потому что самим европейцам было комфортнее жить среди себе подобных, чем среди природных русских, чьи быт и обычаи были не всегда им понятны. Ну и в результате этого вроде как запретительной меры в самой Москве образовался маленький уголок, ну, тогдашней Европы.
Это даже не запретительно, это возможность держать под контролем этих иноверцев и иностранцев. И в то же время образовалась естественная для них аутентичная среда, можно сказать.
Ну и царь Петр начинает туда заходить. Сначала он просто приходит туда просто из интереса. Царь Петр, известно, обладал пытливым умом, ему всегда было интересно все новое и необычное. Но что его привлекло? С одной стороны, ему понравилось то, что в немецкой слободе, в отличие от дворца, люди обращались друг с другом достаточно свободно, нравы были куда более открытые, куда более вольные, без придворного церемониала и всего остального. Между собой европейцы общались достаточно просто. И Петр желал, чтобы с ним обращались, разумеется, так же. С другой стороны, конечно же, Петр был тогда еще совсем молодым человеком, ему, конечно, его привлекли праздники, проводимые в немецкой слободе. Разумеется, там проводились уже ассамблеи, машкерады, то есть маскарады, фейерверки. Конечно, это все привлекало Петра, как и любого молодого человека. Но справедливости ради надо сказать, что его привлекло там не только это. Именно в немецкой слободе Петр увидел принципиально другую культуру производства. Именно в немецкой слободе Петр впервые увидал ставший любимым для него на всю оставшуюся жизнь токарный станок, который он здесь же и освоил. Здесь он увидел принципиально другую культуру производства и другую технику, и не пожелал оставаться как бы в стороне от прогресса, и до своего великого посольства 1692 года Петр только в одной немецкой слободе освоил более десятка различных ремесел. Кроме того, именно гуляя по немецкой слободе, однажды на берегу Яузы, в льняном амбаре, Петр случайно нашел старый английский бутик «Святой Николай», на котором он стал учиться ходить по Яузе и Москва-реке сначала. Потом он сходил с ним даже на Плещеевом озере, и, в общем-то, именно этому бутику было суждено войти в историю, как бутику Петра I или дедушки русского флота, как называл его сам царь Петр. Кроме всего прочего, именно рядом с немецкой слободой Петр I построил себе дворец в селе Преображенское. И для своей забавы организовал два потешных полка. Преображенский, набранный в селе Преображенское, и Семеновский, впервые набранный в соседнем селе Семеновское. Именно с этих двух потешных царских полков и начинается история регулярной русской армии и русской гвардии, которая, в общем-то, покрыл себя неувидаемой славой на протяжении последующих двух с лишним столетий.
Вот мы, опять же, можем увидеть, как необыкновенно ткется промысел Божий и непостижимо по человеческому разумению. Вот ботик святого Николая, начало флота, вот потешные полки и дальнейшая слава русского оружия. И потом в истории, как мы знаем, очень сложно красить краской бело-черной. Все очень бывает сплетено, может быть, это и банально звучит, но тем не менее мы на это будем обращать внимание и будем стараться с разных сторон посмотреть на ситуацию, на людей. И опять же, мы продолжаем эту тему разрабатывать, это все-таки роль личности в истории.
И следующим моментом в биографии Петра, который хотел бы отметить, это как раз 1692 год. Это, собственно, Великое посольство. Царь Петр пожелал лично сам увидеть Европу, о которой имел представление все-таки весьма поверхностное, и с которой захотел познакомиться ближе. Кроме того, надо отметить, что до Петра ни один российский правитель никогда не бывал за пределами России и не предпринимал подобных экспедиций. Было учреждено Великое посольство, которое, в свою очередь, делилось на две части – официальную и неофициальную. В неофициальной части Петр учредил группу волонтиров или волонтеров, людей, которые должны были осваивать интересные навыки и важные знания в Европе. И сам инкогнито под именем Петра Михайлова участвовал в этой экспедиции. Ну, широко известно, что он учился строить, например, корабли на верфях в Амстердаме. Или, например, в Кёнигсберге, где он встречался с прусским королем, в форте Фридрихсбург Петр I прошел обучение и получил диплом отличного бомбардира и превосходного огнестрельного художника. То есть он освоил не только боевую артиллерийскую стрельбу, но и стрельбу фейерверковую. Ну и кроме того, что он освоил ряд интересных навыков, кроме того, что он провел несколько встреч на высшем уровне с европейскими монархами, кроме того, что он даже некоторым образом представил Россию, о которой у тогдашних европейцев тоже было представление весьма туманное и поверхностное, Петр I провел еще одну важную миссию как глава государства. Он уточнил расстановку сил в Европе и направление тогдашней политики. И здесь необходимо сказать, что многие критики Петра часто говорят, что, дескать, зачем нам эти реформы Петра I? Что, мол, всю жизнь мы без них жили и прожили бы без них. Что, мол, отсиделись бы мы за нашими лесами и болотами, никакая бы Европа к нам никогда бы не пришла, зато вот сохранили бы мы там древнее благочестие, там и традиционный уклад русской жизни.
Пришла бы непременно в любом случае, и, может быть, пришла бы как враг сильный, неопознанный. Все-таки Петр сделал многие вещи на опережение.
Ну, необходимо сказать, вот я немножко как бы закончу с этим, что если говорить о XVI веке, об эпохе Ивана Грозного, то действительно, наверное, в тот момент мы действительно в значительной степени сумели отсидеться. Но ситуация состояла в том, что в XVI веке большинство европейских стран ограничивали свою внешнюю политику теми делами, которые происходили непосредственно у их границ. То есть, другими словами, европейцы занимались делением территорий и ресурсов внутри самой Европы, воюя с соседями. Но к концу 17 века ситуация уже коренным образом изменилась. После 30-летней войны в Европе и Вестфальского мира 1648 года основные границы современных европейских государств уже на карту нанесены, то есть территории поделены. Это не мешало вести войны и дальше тем или иным образом, но уже более-менее дележ ресурсов закончен. И в этих условиях европейские правители обращают свои взоры на источники ресурсов за пределами европейской, старой европейской территории. Частично в Новый Свет, потому что уже произошли великие географические открытия, но, с другой стороны, рядом находится Россия. И идея о колонизации России на самом деле в западной, в общем-то, политической традиции существует очень давно, начиная со времен тевтонских рыцарей и заканчивая уже 20 веком, фашистской Германии. Да, ну, немножко отступая в сторону, можно сказать, что ведь Гитлер воспринимал Россию советскую как будущую ресурсную базу, именно как колонию для Великой Германской империи. Так что это очень древняя европейская традиция, и не приходится сомневаться, что если бы Петр своевременно не провел соответствующие преобразования, то Россия с ее несметными богатствами, но при этом большой слабостью, Россия начала Петровского царствования, это практически, ну, не сильно отличалось от России времен Ивана Грозного, сказывалось смутное время, и, в общем-то, в этих условиях Россия легко бы стала жертвой европейских колонизаторов.
Ну, можно сказать, что эта тенденция, она ведь, то, о чем вы сказали, она ведь и не закончилась, и сейчас мы знаем, что базы НАТО абсолютно приблизились не только к нашим границам совершенно, они находятся уже на территории Грузии, и это все продолжение того же, и поэтому имеет смысл оглянуться назад, на наших предков, на наших доблестных, великих предков, и посмотреть, что они думали, предпринимали в этом смысле поучиться. А все-таки когда вы говорили об увлечении Петра I немецкой слободой и его открытиями, я думаю, его, конечно, очень привлекало вот этот рационализм и голландский, и немецкий. Их четкость, продуманность, аккуратность, то, что давало им возможность делать открытия технические, вот то, что называлось такое стремление к прогрессу. С точки зрения православных людей мы-то знаем цену прогрессу и в чем он истинно состоит. Но вот интересно, что потом такой вывод парадоксальный сделал известный немецкий философ Вальтер Шуберт. Он написал о том, что со времени Петра Европа стала проклятием России. Мысль достаточно глубокая, потому что окно-то было прорублено, он туда внедрился, смог отобрать, может быть, очень важные, полезные вещи. Сейчас о них мы будем говорить. Но, тем не менее, в этом смысле как бы эти шлюзы были открыты, и сюда пошло много чего, что продолжается и сейчас, в общем-то.
Ну, что касается инерции европейской политики, она, конечно, как была, так и есть, и поэтому разговоры о том, что вот сегодня, вот такого-то дня, такого-то месяца, такого-то года, мы решили вдруг, что политика Запада теперь станет по отношению к нам принципиальной иной, что кто-то подписал какой-то меморандум, и мы теперь друг друга любим, мы друг с другом дружим и уже никак не воюем, это, к сожалению, в общем-то, не вызывает доверия, потому что, ну, есть инерция истории. И мы хлебнули горе уже во время известных событий в 91-м, когда мы сами сдали всю свою мощь ради того, чтобы нам пожали руку и сказали, что мы хорошие. Больше, по сути, за это мы не получили ничего, кроме больших проблем. Ну и чтобы не повторять этого, разумеется, нам нужно знать свою историю, надо уметь извлекать из нее уроки. Ну и, соответственно, надо, конечно, знать и надо понимать мотивацию тех людей, которые действовали в то время. Вернувшись к Петру, скажем, что в результате своего заграничного путешествия, Великого посольства, царь Петр понимает, что нам необходимо получать из Европы технологии и знания. В первую очередь именно их. Конечно, Петра привлекали многие вещи в культурном отношении, в эстетическом, но, разумеется, было понятно, что России необходимы преобразования в производственном, в научно-техническом и, конечно же, в военном отношении. И в этих условиях нам необходим был выход к морю, с которого мы могли бы вести активный обмен с Западом. В первую очередь, конечно же, торговый. Надо сказать, что к тому моменту у нас была маленькая даже не форточка, а я бы сказал щель в Европу через порт на Белом море. Со времен Ивана Грозного в свое время, очень интересный эпизод, в середине XVI века английская королева Мария Кровавая и русский царь Иван Грозный учредили русско-английскую торговую компанию, для нужд которых в устье Северной Двины был заложен впоследствии город Архангельск. Но, к сожалению, ко временам Петра это уже было явно недостаточно. Во-первых, этот путь был очень длинным, огибать весь скандинавский полуостров. Во-вторых, этим маршрутом было удобно иметь сношение разве что с Англией. Ограничивать свою международную политику только торговлей с Англией Петр не хотел, понимая, что при этом Россия впадает в зависимость. Ну и, наконец, кроме всего прочего, порт Архангельска замерзает зимой. И судоходство по нему возможно только в летний период. В этих условиях нам нужен был выход к морю, соответственно, к Балтийскому. И в этих условиях в 1700 году начинается Северная война, один из главных этапов Петровской эпохи. И после первых же сражений, после первой неудачной осады Нарвы в 1700 году, русская армия терпит тяжелое поражение, Петр понимает абсолютную необходимость создания новой армии по новому образцу. И уже не только его потешные полки по европейским правилам формируются, учатся и воюют, но уже он создает новую армию.
Ну, надо сказать, что вот получается, что в 17 веке по Столбовскому договору к шведам отошла все течение Невы до Устья.
Да.
Вот результаты какие были, очень печальные. Забегая вперед, можно сказать, что будущее место появления Санкт-Петербурга, это же была абсолютная деревня.
Ну, предстояло отвоевать.
И вот сначала отвоевать, и тем не менее, это традиционно были деревни, и некоторые деревни там на 4 двора.
Ну и в этих условиях Петр I понимал, что ему нужна армия, и создавая новую армию, Петр понимал, что ему нужно дать ей некий опыт, соответственно, до генеральных сражений, как будущая Полтавская битва, разумеется, армии нужно было дать некий опыт сражений поменьше. И начинается ряд вылазок в Лифляндию и Эстляндию, и, наконец, в 1702 году Русская армия вступает в Вингерманландию. Это, собственно, территория по течению Невы, также от реки Нарвы на западе по южному берегу Финского залива до реки Волхов и Ладожского озера. Традиционно она называлась или Ижорская земля, или по-шведски Ингерманландия. На тот момент, как вы совершенно правильно сказали, в 1617 года со Столбовского мира эта территория закрепилась за шведами. В предыдущие несколько столетий эта земля была предметом раздора и постоянного противостояния между Русью и Швецией. Самый известный, конечно, эпизод – это сражение 1240 года, когда благоверный князь Александр Невский разбил шведских рыцарей на реке Неве, как раз-таки на впадении в Неву реки Ижора. Ну, к Александру Невскому мы чуть позже вернемся, но пока 1702 год, и царь Петр осаждает шведскую крепость Нотебург. Эта крепость располагается на истоке Невы из Ладожского озера. Сегодня мы знаем это место как город Шлиссельбург. Надо сказать, что хотя эта территория была закреплена за шведами, шведы не вели здесь какой-то особо большой хозяйственной деятельности. Население здесь было смешанным. Здесь были как русские, так и финские и шведские поселения. По самой Неве шведы построили несколько крепостей. У них не было здесь торговых интересов, с Россией отношения были достаточно плохими, поэтому большой торговли не было, и для шведов эта территория не имела того стратегического значения, как для России. Но для шведов это был своего рода форпост на юго-востоке шведских владений на Балтике, которым они прикрывали свои владения в Прибалтике и Финляндии. И в этих условиях в 1702 году осенью Петр I берет Нотебург, до которого на этом же месте была старая новгородская крепость Орешек, а весной 1703 года русская армия подходит к Нейшансу. Нейшанс находился на впадении Охты в Неву. Фактически в центре, можно сказать, современного города Петербурга. И после недолгой осады, весной 1703 года, Нейшанс пал. И практически значительная часть Ингерманландии в тот момент переходит к России. Ну и, собственно, 16 мая или 27 по новому стилю 1703 года на маленьком Заячьем острове у правого берега Невы, перед ее разветвлением на Большую и Малую, Неву, Петр I закладывает крепость Санкт-Петербург. Именно вот так, с голландским ударением Санкт-Петербург.
С дроблением голландским. Мы не сказали еще, или мы чуть дальше скажем о создании флота.
Создание флота у Петра шло несколькими этапами и в разных местах по-разному. Например, еще перед Азовским походом, перед Вторым Азовским походом он строил флот в Воронеже.
Вот, я об этом и хотела сказать, потому что нельзя не упомянуть о величайшем нашем русском святом, святителе Митрофане Воронежском, который стал не только единомышленником и духовной опорой Петра в этом деле, который своим умом духовным и чутьем государственным понял, что в этом деле поддержать царя необходимо. И вот это благословение является огромной опорой и заслугой святителя Митрофана. И не упомянуть об этом мы не можем, но потом, когда мы будем говорить о благоукрашении Санкт-Петербурга, и вот этом влиянии Запада и языческо-классических образцов, которые были неприемлемы и невозможны были для простого народа. И этот эпизод есть в житии святителя Митрофана, об этом мы тоже, или сейчас можно сразу сказать, или вспомню потом. Опять же, вот это влияние Запада, когда царь пригласил своего любимого святителя осветить дворец, весь заполненный обнаженными скульптурами языческими, классическими, что для архиерея и того времени, тем более, и вообще православного архиерея, было просто неприемлемо. А отказ государю это был равнозначен смерти. И святитель Митрофан, он готовился к смерти, он простился со своими близкими, но настолько царь любил своего, можно сказать, духовного отца, что, конечно, не посмел его наказать. Но этот эпизод тоже яркий. Он яркий, говорящий вот о сложности проблемы, о стороне эстетической, духовной и вообще о таких серьезных духовных вещах, причем очень разноплановых. Опять же, мы немножко вот отступили. Давайте вернемся к основанию Санкт-Петербурга.
Про святителя Митрофана, я думаю, мы можем еще сказать в самом-самом конце, как бы в результирующей части нашего сегодняшнего разговора. Ну, что касается Санкт-Петербурга, то тут нужно понимать несколько вещей. Во-первых, Вот, как мы сказали, 27 мая царь Петр основывает крепость Санкт-Петербург, в основании которой он закладывает мощи, ковчег с мощами апостола Андрея Первозванного.
Там есть по преданию, что был вырыт ров и был каменный сундук, куда вложены частицы мощей Андрея Первозванного как покровителя России.
Да, и после этого, кроме того, что, конечно, Петр построил крепость, разумеется, Петру нужна была в первую очередь крепость, потому что эта территория была только-только отвоевана. Было понятно, что шведы вернутся, чтобы вернуть долги. И, соответственно, было понятно, что новому городу без крепости не стоять. И кроме, собственно, крепости Санкт-Петербург, имя которой впоследствии стало именем всего города, а сама крепость получила имя Петропавловской, царь Петр построил еще два укрепления в будущем городе, одно из которых он расположил на левом берегу Невы, уже, можно сказать, на Большой Неве. Он построил укрепленную судоверфь, где как раз строился Балтийский флот. И сейчас на месте именно этой укрепленной судоверфи стоит современное Адмиралтейство. Ну и, в общем-то, Адмиралтейство первое проявилось при Петре. Современный облик, конечно, он уже отличается, он уже перестроен в XIX веке, но, тем не менее, место указано абсолютно точно. И третьей укрепленной точкой на карте современного Петербурга была, собственно, стрелка Васильевского острова, где была размещена артиллерийская батарея, перекрывающая фарватер.
То есть это центр?
Ну, практически, да, центр Невы, перекрывающий именно вот саму развилку на Неве. Командовал этой батареей майор Василий Корчмин, что дало одну из версий названия самого острова, что когда царь Петр писал письма или приказы Василию Корчмину, он их так и подписывал – Василию на остров. Ну, современные историки спорят, насколько это правда, но, тем не менее, такая версия, по крайней мере, существует в городском фольклоре. Но Петр прекрасно понимал, что кроме крепости здесь должен быть, собственно, город.
Вот вы сразу в начале передачи сказали, что Санкт-Петербург – это мысль одного человека. Вот сейчас эта тема и раскрывается с вами более подробно.
Ну и поэтому необходимо сказать, что здесь, с одной стороны, конечно, город – это население. И, соответственно, население должно быть занято, здесь должны быть производства. И здесь именно царь Петр основывает именно производственную базу. В основном она была за безымянным Ериком, то есть за современной Фонтанкой. Некоторые из названий вот этих производств сохранились до наших дней. Например, Литейный проспект на месте Литейного двора, Литейной части. Или, например, знаменитый Смольный. Опять-таки, изначально это был Смольный двор, на месте которого впоследствии возник Смольный монастырь, а еще позже Смольный институт.
Тимофей, ну вот интересно, что отмечают обычные историки, что первоначально, вот после постройки Петропавловской крепости, город застраивался довольно хаотично, то есть в этом не было некого такого плана, то есть много отвлекало им царя, много было действительно государственных проблем. А вот уже в дальнейшем это было более продумано, и это видно, ну, по времени и по строительству самого города.
Безусловно. Тем более, что первые строения, безусловно, чаще воспринимались как временные. Потому что, ну, изначально нужно было построить хотя бы что-то. Тем более, что Петр собирался строить на века, и, конечно, он желал строить город каменным.
Ну вот, Тимофей, если вот опять же вспомнить, что в этом месте по Неве были небольшие деревеньки, я не знаю, были ли они селами, стояли ли там храмы, скорее всего, нет. Это все-таки были деревни, и вот иногда упоминается, что даже там в 4 двора. И поскольку частое наводнение Нева выходила из берегов, то строились как бы такие из бревен быстро собирающиеся и разбирающиеся домики. То есть, когда начиналось наводнение, их разбирали, из них даже делали плоты. Даже вот до такого доходила такая предприимчивость. То есть, ничего основательного в этих топких болотистых местах построить тогда было невозможно до Петра.
Ну, необходимо сказать, действительно, вы совершенно правильно упомянули о суровости местной природы и значительной заболоченности, потому что, я еще раз говорю, Петр собирался строить каменный город, но для этого нужно было укреплять берега. И ведь на месте Петербурга действительно место было достаточно топким и достаточно, в общем-то, по многим позициям в природном смысле неудобным. И первоначально производилась очень тяжелая работа. Буквально у воды отвоевывали куски суши. То есть сбивались сваи рядом с берегом, насыпалась земля, потом следующие сваи, и опять земля, и так в общем-то, значительная часть даже современного центра, она отобрана у Невы, ну, та, которая, вот, собственно, по берегам. Например, даже вот говорят, что до середины Дворцовой площади практически нынешней, в общем-то, была Нева. То есть даже вот место, где стоит современный Зимний дворец, оно, в общем-то, отвоевано у Невы. И надо сказать, что, конечно, условия были очень тяжелыми. Петербургский климат и сейчас славится своей суровостью и нестабильностью. Это сейчас, когда уже, в общем-то, технологии совершенно другие. А ведь в те времена не было ни дамбы, ни укрепленных берегов. Наводнения происходили постоянно. Дождь или снег шли так же достаточно часто, как и сегодня, но при этом было... вокруг было топкое болото, огромное количество, опять-таки, и кровососущих насекомых в летний период, и всего остального. То есть работа была очень тяжелой. И, разумеется, город Петр строил с большими трудностями.
Ну, вот из советского времени еще с учебников, хотя вот в советское время и по фильму старому знаменитому, в котором сыграл Симонов Петра I, мы знаем, где все так лихо и очень обаятельно. Но по учебникам советским еще мы помним о том, что Санкт-Петербург строился на костях. И во многом это правда. Есть, ну, предположительно так, что для начала, по-моему, участвовало 20 тысяч людей, которые начинали строить, насколько я помню, может, вы уточните. Но, учитывая условия технологии, конечно, это был рабский труд, понятно, что погибло много людей.
Ну, и необходимо сказать о том, что, конечно, конечно, разное количество людей было в разное время. Петербург строился постоянно с 1703 года и, в общем-то, практически без перерыва до конца Петровского царствования в том или ином виде. Работы были очень тяжелыми, как мы сказали. Конечно, значительную часть Санкт-Петербург строился крепостными. Конечно же, он строился солдатами, матросами, пленными шведами, вольно-наемными мастеровыми. И впервые в истории России в строительстве была применена новая категория людей – каторжники. Каторгу на Руси учредил царь Петр. Это случилось, конечно же, не по его собственному изобретению. Каторгу Петр I подсмотрел, как и многие другие передовые изобретения, в Голландии. И в современном Петербурге, недалеко от Благовещенского моста, на городской стороне, стоит Николаевский дворец. Николаевский дворец, конечно, уже 19 века постройки, но необходимо помнить, что именно на этом месте во времена Петра I стоял первый в истории России каторжный двор. По иронии судьбы, площадь, где он стоит, до сих пор носит с советского времени название «Площадь труда». Ну, конечно, условия были очень тяжелыми. Работа была очень тяжелая, перебои со снабжением и, соответственно, и с питанием. Болели люди часто, жили недолго. Количество погибших посчитать достаточно трудно, даже вот в наше время. Ну, я не буду как бы утруждать людей конкретными цифрами, это можно уточнять уже у более авторитетных историков, которые в этом разбираются профессионально, но, однако же, действительно, это был очень большой труд. Но некоторое оправдание Петру можно сказать, что сам царь со своими приближенными не чурался даже самой тяжелой и самой грязной работы и, в общем-то, участвовал в значительной степени наравне с многими другими строителями будущего города. Ну и опять-таки для строительства каменного города Петру необходимы были каменщики. А идти в Петербург на строительство, в общем-то, большинство мастеровых совершенно не желали. И тогда царь Петр был вынужден организовать несколько мер для стимуляции, опять-таки, людей на работу. Например, был издан запрет любого каменного строительства за пределами Петербурга сроком на 10 лет. И тогда каменщики,
оставшись без работы,
да, вынуждены были волей-неволей потянуться в Петербург. Во-вторых, конечно, Петербург – это болотистое место, и, собственно, камней на месте взять там практически неоткуда. И тогда Петр издает приказ, так называемый приказ о 5 камнях или 5 кирпичах. Любой приезжающий на подводе в Петербург обязан был привезти с собой 5 камней или 5 кирпичей. При том, что качество кирпичей проверяли здесь же у заставы, их сбрасывали из телеги, они не должны были разбиться при этом. Ну и кроме того, что подобным образом обеспечивалась доставка материалов, так или иначе, было понятно, что, конечно, в городе должны жить люди, в том числе люди знатные и богатые, в том числе старая московская аристократия, которая, конечно, и без того от Петра натерпелась немало, но Петр учреждает дополнительный приказ, что все богатые московские боярские роды обязаны построить себе дом в Петербурге и часть года обязательно жить в нем. Ну и, в общем-то, подобных мер было дополнительно еще некоторое количество Петром предпринято, но так или иначе город строился. Строительство было, как я говорил, достаточно тяжелым, но тем не менее город продолжал возводиться практически все Петровское царствование.
Можно сказать, если о каменном городе, все-таки о строительстве Петропавловской крепости и собора, или даже первая эта церковь была Троицкой в день Покрова Божией Матери.
Скажем так, первая церковь непосредственно в самом Санкт-Петербурге была Троицкой, она находилась на Троицкой площади. Это, в общем-то, рядом с современным Троицким мостом, сейчас она, к сожалению, не сохранилась. На ее месте, по-моему, к 300-летию Петербурга была построена стоящая там поныне часовня.
Ну, потому что когда основывался город и закладывался камень, это выпало как раз на День Святой Троицы.
День Святой Троицы, да. Ну и, разумеется, Петропавловский собор, можно сказать, собор, в честь которого весь город именинник, потому что именно в честь святого апостола Петра, своего небесного покровителя, Петр назвал город. И здесь бы я хотел сказать, может быть, пару слов о духовной составляющей. Как бы, ну, принято считать, что Петр, в общем-то, был человеком малоцерковным, маловерующим и так далее. Но, тем не менее, Петр прекрасно понимал, что в городе просто так люди жить не будут. Городу нужен небесный покровитель.
Освящение.
Да, и Петр избирает трех небесных покровителей для своего города. Во-первых, конечно, святого первоверховного апостола Петра, своего небесного покровителя. В честь него Петр, собственно, и называет город.
Он же называл еще Петербург парадизом, то есть раем. И поскольку устье Невы, расходящееся на два рукава, а Петр в переводе, мы знаем, из Священного Писания, это камень, на этом камне будет создан город, а у Петра, мы знаем, ключи от рая. И поэтому в некотором символическом смысле предполагается, что еще и поэтому святой Петр был избран покровителем города.
Ну, безусловно, так. И кроме апостола Петра, Петр, можно сказать, избирает небесные покровители города, разумеется, апостола Андрея Первозванного, который, собственно, первым и, вернее, единственным из 12 апостолов дошел до пределов современной России.
То есть покровитель России, да.
И именно, кстати, в честь апостола Андрея Первозванного учрежден Петром самый почетный, самый главный орден Российской империи, который, надо сказать, вот последние там несколько десятилетий назад был возрожден и сейчас является одним из главных атрибутов власти в России. Как бы такая преемственность, даже через, несмотря там на перерыв там на советское время, тем не менее, некая преемственность, тем не менее, образовалась даже вот сейчас.
Ну и Андреевский флаг.
Да, разумеется, Андреевский флаг у российского флота, и, в общем-то, то есть апостол Андрей Первозванный покровительствует России как в те времена, так и сейчас. Ну и, наконец, третьим покровителем города Петр I избирает русского святого, стража северо-западных рубежей России, святого благоверного князя Александра Невского. Собственно, в 1713 году на впадении в Неву речки Черной Петр I строительство основывает Александро-Невскую лавру.
Вот, Тимофей, получается, что это общеизвестно и общепринято и понимаемо, что это был великий государь с государственным широким мышлением в интересах своей страны. Но ведь он же учитывал духовную составляющую. Ему же важно было оживить свою вторую столицу вот этим освящением. Ведь он же смог заостриться на этом и вот и взять, и перенести мощи Александра Невского в свою вторую столицу.
Ну, собственно, так и было. Через несколько лет Петр переносит мощи святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, где они, в общем-то, покоятся до сих пор. И, опять-таки, Александр Невский этому городу, безусловно, покровительствует.
И в этом преемственность получается и духовная, и такая победная, можно сказать, да, вот, полководческая. Но вот это некое присутствие как бы конкуренции между двумя столицами, которая существует и по сей день в разных формах, можно к этому относиться с мягким юмором, но тем не менее, это наличествовало изначально, вот если брать, когда строился знаменитый шпиль на Петропавловском соборе. Петропавловской крепости. То если взять колокольню Ивана Великого, которая 80 метров, то сознательно Петр делает шпиль санкт-петербургский 112.
Насколько помню, 122, но не в этом суть. Но я бы хотел сказать, что шпиль Петропавловского собора, справедливости ради, был возведен уже после смерти Петра. Хотя, конечно, проект, я думаю, конечно, Петр видел, потому что, ну, конечно, главный его зодчий Доминико Трезини, практически все свои проекты в городе, конечно, утверждал лично.
Согласовывал с ним. И опять же, венчающий ангел, который сейчас является символом, любимым и нами, символом Санкт-Петербурга.
Безусловно, так. И если говорить также еще пару слов на тему духовной составляющей, то надо обратить внимание на названия многих церквей и соборов, заложенных при Петре. Например, именно при Петре возводится первая Исаакиевская церковь, на месте которой через больше, чем через столетие образуется и строится уже современный, огромный, прекрасный, величественный Исаакиевский собор. Один из самых больших и красивых в православном мире. Надо сказать, почему Исаакиевский. Потому что именно в день этого святого в 1672 году будущий российский император появился на свет. И таким образом Петр I увековечил, можно сказать, имя небесного покровителя того дня, в который он родился.
Отблагодарил.
Ну, можно сказать, да. Ну, скажем так, поставил ему храм. Или, например, знаменитый Самсоневский собор на Выборгской стороне. Самсоневский собор воздвигнут, опять-таки, в честь святого Самсония, покровителя как раз дня Полтавской победы. Или же опять Пантелеймоновская церковь, ну, соответственно, в царское время улица называлась Пантелеймоновская, сегодня называется улица Пестеля. Рядом с Ириным городком церковь святого великомученика Пантелеймона. Опять-таки, в день святого великомученика Пантелеймона русский флот одерживает свою первую морскую победу в 1714 году над шведами у мыса Гангут. И, соответственно, подобных, в общем-то, примеров можно еще привести несколько на карте Петербурга, но, в общем-то, суть понятна. Именно царь Петр, как ни странно, в общем-то, в духовную составляющую он неизменно учитывал, в том числе и в строительстве города Петербурга.
Вы прослушали первую часть интервью с Тимофеем Сахаровым об истории строительства Санкт-Петербурга. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.